Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 3 февраля 2017 года. В Сладковском районе стартовал второй этап областного конкурса «Узнай героя земляка». В нем будут участвовать все школьные музеи. Конкурсанты станут готовить альбомы, стенгазеты, музейные экспозиции, уроки мужества, посвященные землякам, кому было присвоено звание Героя Советского Союза, а также полным кавалерам Ордена Славы, рожденным в 1907, 1902, 1907, 1912, 1917, 1922 годах. Этот конкурс проводится в рамках подготовки к 75-летнему юбилею со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Предусмотрено несколько этапов до 2020 года. Главные его цели – патриотическое воспитание подрастающего поколения, расширение знаний о героях-земляках, связь поколений, прокомментировал председатель районного совета ветеранов Василий Федорович Степкин. В этом году исполнилось бы по 100 лет нашим двум землякам, которые имеют звание Героев Советского Союза – Сысоеву и Закоркину. Подготовка конкурсных материалов может быть по их биографии, но каждый участник вправе выбрать и другого героя Тюменской области. В Сладковском районном краеведческом музее открылась выставка «Заказники и памятники природы в Сладковском районе». Экспозиция представляет фотографии, гербарии редких растений, характеризующих особенности растительности таких объектов природы нашего района, как заказники «Барсучье» и «Таваржан», памятник природы «Брусничная». Кроме того, на выставке размещен справочный материал, рассказала заведующая храмом истории Елена Николаевна Останина. Недавно в учебном классе спортивной школы «Темп» состоялись отборочные соревнования по шахматам. Цель этого турнира – отобрать сильнейших шахматистов для представления нашего района на 26-х зимних сельских спортивных играх Тюменской области. По итогам личного первенства среди мужчин первое место занял представитель Маслянки Сергей Чупин. Вторым стал Казиз Абдрахманов из Усова. Бронза у Александровца Владимира Симакова. Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. В Исетском районе завершается строительство единственного в регионе завода по производству упаковочной тары из полипропилена. Проект стартовал в июне 2015 года. Его реализацию, основным инвестором которого является ООО «Неоком», в общей сложности будет вложено порядка 300 миллионов рублей. 50 миллионов составил целевой займ фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Сегодня производство готовится к запуску. Из Европы поступило основное оборудование. Лентовытяжная линия, линия для изготовления ткацких мешков, испытательное оборудование и компрессоры. После поставки швейного оборудования и монтажа в марте 2017 года ожидается открытие завода «Полипак». Предприятие будет производить биг-бэги или мягкие контейнеры разных форм вместимостью до 2 тонн. Современная тара, которую используют для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, таких как цемент и песок, для различных смесей, удобрений, гранулированного пластика и так далее, востребована не только в России. Кроме того, в обозримом будущем исетский полипак начнет выпуск полиэтиленовой пленки разной плотности и прозрачности, а также изделий из нее. Планируемые объемы производства не менее 1 миллиона штук продукции в год. Отметим, что за 1,5 года компания «Неоком» построила современный комплекс площадью 5000 квадратных метров. На заводе будет создано более 100 рабочих мест. Преимущество при трудоустройстве имеют жители села Исетское.
На старт, внимание, марш! Сегодня мы находимся в одном из учебных кабинетов детской спортивной школы «Темп». Здесь ребята занимаются шахматами, постигают все тайны этого искусства, так скажем. И для того, чтобы узнать, что же такое мир шахмат, в чем его интерес, как научиться играть в шахматы, мы сегодня говорим с жителем Сладкова Сергеем Васильевичем Харапоновым, который не только участник многочисленных турниров и соревнований, но и призер. Итак, Сергей Васильевич, с чего для вас и как начался мир шахмат?
В шахматы я начал играть с детства. Научила меня, скорее всего, мать. Я уже даже не помню. Где-то в начальных классах. И вот по сегодняшний день я ими занимаюсь.
Что было самым трудным, когда вы только сели за эту доску?
Откровенно сказать, я уже не помню, что там было трудного и как я научился. Сейчас, мне кажется, ничего трудного нету. Было бы желание, а научиться можно.
Если я сейчас начну перечислять шах, мат, рокировка, гамбит. Я правильно называю шахматные комбинации?
Да.
Или в чем-то ошибаюсь?
Нет, правильно. Абсолютно верно.
Самая сложная из этих ситуаций, вот комбинации, которые я назвала.
Вы назвали шах. Что может быть сложного? Это не сложно, это просто термин. Также гамбит. Гамбит – это начало партии. Всякие бывают гамбиты разные. Поэтому тут вопрос так не стоит, что сложно это или нет.
Для кого-то из шахматистов удобнее, привычнее играть белыми, а кому-то темными фигурами. А для вас как?
Разницы нету никакой. Считается, что белыми вроде как первый ход, начало партии ты диктуешь, условия вроде как. Выбираешь, какое начало вот этого же гамбита.
Мы знаем, что вы побеждали во многих соревнованиях, турнирах. Какая победа для вас более запомнилась? Возможно, она была сложной.
Много было побед, но запомнилось, наверное, вот последнее ездили мы в Ишим в прошлом году. И последняя партия играли мы с Казанским. И надо было нам выиграть как можно больше. Ну и вся команда сыграла с Казанкой. 4 человека у нас было, 4-0 мы выиграли. То есть надо было, выиграли. Вот это запомнилось пока последнее.
Сергей Васильевич, мы знаем, что ваши дети тоже увлекаются шахматами. Расскажите об этом.
Да, занимаются они шахматами. Ну как занимаются? Играют они в шахматы. Научил их я. Одного научил еще, он в школу не ходил. Когда пришел в первый класс, учительница удивилась, что он в шахматы играет. Конкретно так не занимаются. Ну, играть играют.
А супруга Наталья Михайловна?
Нет, она не играет.
То есть папы и детей шахматистов в доме достаточно?
Да.
Как часто участвуете в соревнованиях?
В соревнованиях постоянно.
Как только пригласили
как
сразу?
Как пригласили, да.
А дома тренируетесь вот вы?
Дома сейчас же компьютер.
То есть
по
вы
компьютеру,
с,
да.
С компьютером играете?
Ну, не с компьютером, играю я с реальным человеком в онлайн.
Ага, онлайн игра.
Да.
И как?
Да.
Успехи? По-всякому. То есть бывает выигрываете?
Бывает выигрываете, бывает проигрываете.
Как часто удавалось поставить шах мат?
Мат – это значит та же самая победа, победить.
Ну, и шах также?
Когда мат поставил, это уже игра кончилась, все.
Так.
Поставил мат. А шах – это напал на короля.
Сергей Васильевич, еще такой вопрос. Все любители, которые занимаются тем или иным видом спорта, у них есть какие-то примеры для подражания, их кумиры. На кого вы равняетесь из великих гроссмейстеров, может быть, чемпионов мира, или просто нравится этот человек, его победы?
Нет у меня такого, чтобы там равнялся на кого-то или что. Сейчас мне нравится, Корякин играл, спокойный такой, уравновешенный.
А что вообще самое главное для шахматиста, кроме того, что нужно уметь логически мыслить? Ну, тоже, наверное, сдержанность, потому что...
Да, какое-то спокойствие такое, да.
Что только в спокойном состоянии можно просчитать ходы, подумать четко. А когда ты начинаешь на эмоциях, ты можешь спутаться и...
Да.
То небольшое время, которое уделил мне Сергей Васильевич, конечно же, не стало стартом моих больших побед в шахматном мире, потому что даже запомнить, как называются фигуры, как они расставляются на доске, каким образом ходят, это не так просто. Сергей Васильевич, спасибо вам огромное, что уделили нам внимание, что пришли сегодня, показали, и дальнейших вам успехов в шахматных баталиях.
Спасибо, играйте на здоровье.
Спасибо, думаю, что постараемся когда-нибудь научиться и освоить вот этот великолепный и немного загадочный и, конечно же, сложный мир шахмат.
Беседу вела Елена Данильченко. Культурная жизнь.
В декабре прошлого года Вадим Функ, ученик Минджинской средней школы, побывал в Москве. Что это было за путешествие, он сейчас нам и расскажет. Итак, Вадим, ты побывал в столице нашей страны, в городе Москва. Почему ты туда поехал?
Я ездил в Москву на кремлевскую елку. Мне очень понравилось там, особенно когда были на выступлении, спектакль понравился. Экскурсии по городу, когда в Кремле были. Вообще, это первая поездка, как я ездил в Москву, ну, дальше вот нашей области. области.
Запомнилось
все. Да.
Скажи, Вадим, а вот с чего вообще началось твое путешествие? Вот вы приехали в Тюмень, сели в поезд, а дальше?
Вообще, сперва мы поехали в Ишим. Там мы переночевали одну ночь. Потом поехали с Ишима на электричке до Тюмени. Потом мы в Тюмени в одной школе собрались с остальными ребятами, которые ехали в нашей делегации. Мы пообедали там, потом мы поехали в аэропорт. Там нас врачи осмотрели, все хорошо. Со мной было все хорошо, и мы потом сели на самолет, так до Москвы летели.
Получается, не на поезде вы, а на самолете,
да,
все-таки летели?
Да, летели на самолете.
Какие ощущения?
На самолете первый раз летал. Было сперва страшно, потом не понравилось. Было очень прикольно.
Интересно, в иллюминатор смотрел?
Да, я когда летел в Москву, сидел у иллюминатора. Но когда назад, я уже там не сидел. Мальчик, который со мной был в одной делегации, он там уже сидел.
Ты сказал, что тебе очень понравилось новогоднее представление. А что это за было представление? Как называлось оно?
Что-то связано было с Новым годом, поиски Нового года. Будто Новый год — это как ребенок за год учится чему-то. Он все растет и получает новые знания, трудоспособность, мудр. Там мне понравилось выступление тем, что хорошие спецэффекты были, декорации менялись.
Костюмы красивые.
Да. И актеры очень хорошо сыграли.
Кроме того, что вы были на представлении, кто-то из известных лиц вас поздравлял?
Да.
Кто?
Нас поздравляли, и не помню уже. Владимира Владимировича Путина там не было.
Не было. Может, к сожалению, ты его не увидел.
Да нет. Он был тогда на переговорах с президентом Казахстана.
Ты даже и об этом знаешь?
Да.
Ну что ж, я думаю, все равно это путешествие останется у тебя в памяти.
Да.
Навсегда. Вот и Москва, и Кремль, и вообще сама поездка, самолет. Скажи, а почему именно тебе предоставили право поехать на кремлевскую елку? Тебе объяснили?
Может, потому что я был активным, участвовал во множестве конкурсов, защищал наш район в областных конкурсах. Даже удавалось ездить в Челябинск, защищать имя Тюменской области по исследовательской работе по физике.
Ты везде успеваешь?
Да.
А со спортом как у тебя?
Со спортом мне очень хорошо. Нравятся лыжи, футбол, хоккей.
А учишься как?
Отлично, на пятерке, четверке.
Какой предмет любимый самый?
Самый любимый предмет — это физика и математика, ну, алгебра.
Точные науки?
Да.
Больше нравятся. Ну что ж, мы тебя хотим поздравить с тем, что ты побывал в Москве, полетел на самолете туда, увидел очень много интересного, впечатлениями, поделился, наверное, с друзьями.
Да.
И хочется, чтобы твои успехи продолжались, и, возможно, ты еще не раз побываешь и в других городах, красивых городах нашей страны.
Угу.
Беседу вела Елена Данильченко.
Блиц-опрос.
Сегодня мы продолжаем разговор на тему об отказе от курения. Вопрос «курить или не курить» уже можно считать классическим. Сегодня на него отвечает Эластан Рустамович Мамедов, заместитель председателя СПК «Таволжан», Никулинское отделение.
Эластан Рустамович, мы проводим опрос, который посвящен здоровому образу жизни, конкретно теме курения. Вы, как известно, не курите. Первый вопрос: почему не курите? Не было никогда вот попробовать такой тяги? Ну и какой результат из этого получился?
Нет, у меня тяги не было, конечно. Ну, было в детстве, конечно, баловство. У меня был очень строгий отец, во-первых, который мне внушал с детства, что курить это плохо, курить нельзя. И еще были такие моменты, когда в школу ходили, вставал я рано в школу, выходили умываться, и отец всегда рано вставал, накуривал сильно. И там был дым страшный, короче говоря. И вот он с детства, как бы этот дым, он мне не нравился. Мне вообще был неприятен. И вот на основании этого всего я не стал курить. А потом уже, конечно, потом уже спорт. Начал заниматься карате. У нас был тренер Сулейменов в школе. Начал я этим заниматься. Потом, конечно, не до этого. У нас были ребята, которые противники были этого курения. Так оно... Потом повзрослел, конечно, уже совсем осознал, что это плохо, это нельзя. Лучше, конечно, заниматься спортом. Сигареты, они вообще не нужны в этой жизни. Я думаю, что это вообще вред до всего. Я смотрел, у меня отец всю жизнь курит. Потом он заболел, он бросил курить. Он сейчас не курит, конечно. Но курил 30 чем-то лет, он курил. Я видел его состояние от этих сигарет. Это зависимость, это нервы постоянные. Это все мешает.
Очень. То есть нервы, жизни. Когда нет сигарет.
Да, нервы, когда нет сигарет, когда он не купит. Он как бы был возбужденный всегда. Угу. И я видел, что это зависимость, это тот же самый наркотик.
Есть такое мнение, что когда человек нервничает, раздражен, то есть нужно покурить, и тогда наоборот успокоится.
Ну, оно на самом деле, я это видел все. Я видел по отцу, я видел, дядьки у меня курили. Утром, я же говорю, если я вставал, пил чай, хлеб, масло, а он сигарету, одну за одной, одну за одной. Ну, хорошо это все. Может, я бы и курил, но вот этот дым с детства, который мне вот резал глаза, нечем было дышать, и на основании этого. Ну, и плюс он меня еще, конечно, он меня учил, он мне говорил.
То есть он сам
отец
курил,
строгий
но
был,
учил.
Да, он, да, но он говорит, что нельзя это, нельзя, нельзя,
то
нельзя. Да, потом я говорю, занимался карате в детстве, потом постарше уже у нас там были и по боксу тренировались, ушел от этого я, в сторону спорта.
Если человек, допустим, начал курить, и вот у него, ну, возникло желание все-таки бросить, как правильнее это делать?
Тяжело, конечно, бросить это, если тем более долго курил. Я говорю, вот у меня отец бросал сколько раз, да, ну, и никак он, вот бросит вроде неделю не покурит, там, опять он начинает такой степени раздраженный, нервный, что он опять начинал. А потом вот как бы он заболел, сердце у него заболело, сделали операцию, и все, он его как бросил, и до сих пор не курит. И тяжело, конечно, год эта болезнь была, все это присутствовало. Сейчас ничего, нормально.
В любом случае лучше не начинать, да?
Да, это не каждому дано так взять просто и бросить, это не каждому дано. Есть у кого сила воли такая, что он может бросить, но не всем это дано. Я думаю, что курить это не надо вообще, это вредно, и оно некрасиво, во-первых. Когда стоят, даже возле той школы, вот едешь, там бывают подростки, стоят под заборами, курят. Это вообще некрасиво и нехорошо.
Спасибо за ваше мнение.
Прокурорский надзор. Установлена величина пособия по безработице на 2017 год. Подробнее об этом помощник прокурора Сходковского района Александра Сергеевна Ходакова.
Постановлением правительства Российской Федерации от 8 декабря 2016 года установлен размер минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2017 год. Закон от 19 апреля 1991 года о занятости населения в Российской Федерации определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту по безработице, гарантии государства по реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих за ее пределами, определяются международными договорами и соглашениями Российской Федерации. В соответствии со статьей 3 закона безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, установленным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации индивидуального предпринимателя. Порядок регистрации безработных граждан, порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и требования к подбору подходящей работы устанавливаются правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 33 закона размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице ежегодно определяются правительством Российской Федерации. Так, на 2017 год установлена минимальная величина пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальная величина пособия по безработице в размере 4900 рублей.
За щитом. В России с 1 января вступила в силу первая часть ограничений на производство и продажу алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. Соответствующий закон был принят Госдумой в июне 2016 года. Законом с 1 января 2017 запрещено производство и оптовая торговля алкогольной продукцией в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра. С 1 июля 2017 года запрещается розничная продажа такой продукции. Штрафы за нарушение закона составят для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией. Первоначально планировалось запретить выпуск алкоголя в пластиковой таре объемом свыше 0,5 литра. Но против этого выступили пивовары, направившие письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву. В итоге в закон были внесены поправки, увеличившие максимальный разрешенный объем ПЭТ-тары до 1,5 литров. По мнению авторов законопроекта, дешевизна пластиковой тары повышает доступность пива для населения, а ее объем подталкивает людей к тому, чтобы пить больше. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.